Вы слушаете «Время и мир». Аналитический журнал «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Аркадьева. Во время войны за независимость Эндрю Джексон потерял почти всю семью. Дом их был разрушен, но 13-летним подростком он вступил в армию и попал в плен к англичанам. 25 лет спустя, будучи генералом независимой Америки, он одержал блистательную победу над английской армией в битве за Новый Орлеан. В 1828 году созданная им демократическая партия номинировала его на пост президента, и он два срока занимал место в Белом доме. В годы правления Джексона, седьмого американского президента, демократия окрепла, потому что он дал доступ к рычагам власти всей нации. Новая книга о нем только что вышла в Америке. «Американский лев» Иона Мичема. Ее представляет Марина Ефимова.
Прильнув к щелястым ставням, Эндрю и другие пленники видели, как англичане выбежали из леса и бросились в атаку на левый фланг армии Грина. Сразу раздался залп американских пушек. Все заволокло дымом, и из этого дыма вырвалась американская кавалерия. Казалось, еще несколько минут они захватят Кэмден и освободят пленных. Эндрю уже воображал, как потащит брата, который стонал в углу на соломе. Но контратака захлебнулась, и американцы отступили.
Так началась юность седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона, сына ирландских иммигрантов-фермеров, который в 13 лет стал участником войны за независимость. Все мальчишки из поселка Вексау в Теннесси пошли на войну, кто вестовым, кто возницей, и семеро попали в плен под Кэмденом. После неудачи американской контратаки надежда пленных на освобождение погасла. Но, как позже писал Герман Мелвилл, «Бог демократии выхватил Эндрю Джексона из толпы, как камешек из груды щебня». Читаем в книге Роберта Ремини «Эндрю Джексон».
Энди Уокер, старший брат одного из пленных мальчишек, умудрился захватить в плен 13 английских солдат. Сестра Энди вызвалась быть парламентером. Бесстрашие этой девушки плюс относительная патриархальность тогдашних войн решили дело. Британский офицер дал и сдержал слово джентльмена, обменял подростков на солдат, и через два дня Эндрю и Робин Джексоны упали в объятия матери, пришедшей за ними в Кэмден.
Домой мать вернулась только с одним сыном, с Эндрю, тоже стонавшим в жару и покрытым гнойниками оспы. Она выхаживала его два месяца, а выходив, отправилась вместе с другими женщинами встречать новых пленных, обмененных на англичан. Вообще-то миссис Джексон некого было встречать. Ее муж умер 13 лет назад, за две недели до рождения Эндрю. Но она не могла не помочь тем, кто спасал ее сыновей. Перед тем, как сесть на лошадь, мать сказала Эндрю: «Тебе не обойтись без друзей. Чтобы завести их, будь честным, надежным и верным. И никогда не бери того, что тебе не принадлежит». Домой миссис Джексон не вернулась, она умерла в дороге от тифа. Любовь к матери странно преобразила мальчика с Дикого Запада. Эндрю Джексон, обладая многими чертами грубых жителей фронтира, во всем, что касалось женщин, был абсолютным рыцарем.
Его детство было цепью катастроф, которые не сломали его, а закалили.
В нашей передаче участвует профессор истории из Университета Майами Эндрю Кейтон.
Он знал, что должен сам принимать все решения, сам исправлять ошибки, сам выкарабкиваться из беды. Этот подход к жизни стал частью мифа Эндрю Джексона. Для многих его судьба стала квинтэссенцией американской судьбы.
Весной 1787 года, окончив краткий курс юриспруденции, Эндрю Джексон пешком пришел в город Нэшвилл. Жизнь Джексона полна судьбоносных событий. Поэтому не очень даже удивительно, что в свой первый же день в Нэшвилле, еще с дорожным мешком за плечами, Эндрю встретил свою любовь. Ее звали Рэйчел, она была дочерью хозяйки пансиона и молодой женой Боба Робертса, истерика и ревнивца. Робертс то выгонял жену из дома за то, что она кокетничала с мужчинами, то прибегал в дом ее матери, куда Рэйчел переселилась, и на коленях умолял вернуться. Красивая, веселая, яркая, полная интереса к жизни женщина оказалась под властью слабого человека, мстившего ей за несоответствие их личностей. Зато она и Эндрю были созданы друг для друга. И вдохновленный любовью и несбыточной надеждой, Эндрю Джексон начал свою юридическую карьеру.
В Нэшвилле кредиторы не могли вытянуть из должников деньги. В городе был только один адвокат, защищавший кредиторов, а шериф был слишком слаб, чтобы восстановить справедливость. Джексон сразу выиграл 70 дел, связанных с неоплаченными долгами. Один злостный должник в городском собрании при большом стечении зрителей демонстративно и больно наступил Джексону на ногу. Не моргнув глазом, Джексон взял из камина полено и привел обидчика в бесчувственное состояние. Уважение к закону в стиле Джексона воцарилось в Нэшвилле.
Между тем, Рэйчел после очередного скандала с мужем решилась на побег в другой город, к братьям. Влюбленные оказались в разных городах, до тех пор, пока знакомые юристы не сказали Эндрю, что Робертс оформил развод. Не проверив этой информации, Джексон помчался к Рэйчел, и в августе 1791 года они поженились. Только через 2 года пришла официальная бумага о разводе. И супруги с ужасом увидели дату развода – сентябрь 1793 года. Это значило, что 2 года Рэйчел формально была женой 2 мужей. На всякий случай Джексоны снова поженились. К 30 годам Джексон не только активно участвовал в политической жизни, но стал делегатом Конституционного конвента штата Теннесси. В 1797 году его избрали сенатором. В 1798 он стал членом Верховного суда штата. Мне кажется удивительной деятельность Джексона на таком высоком уровне, ведь в сущности он был необразованным человеком. В одной из биографий приводится для примера 2 его письма, абсолютно безграмотные. Об этом второй участник нашей передачи, известный историк и биограф Джексона, профессор Роберт Ремини.
Вы правы, его нельзя сравнить с предшествующими президентами, например, с отцом и сыном Адамсами, образованнейшими людьми. Он не был образован, за ним не стояло известной семьи, он не был знаком со структурой правительства. Но он сделал то, чем американцы гордятся до сих пор. Он одержал сокрушительную победу над англичанами на поле боя.
Эндрю Джексон стал политиком, не зная политики, и стал генералом, не имея представления о военном искусстве. Он получил звание благодаря своей выборной должности, которую, в свою очередь, получил большинством в 1 голос, да и то это был голос друга. В 1812 году Америка объявила Англии войну. Из-за запретов на торговлю с Францией, из-за насильственного рекрутства американских моряков и из-за постоянного натравливания индейцев на американцев. Джексон предложил привести 1500 добровольцев из Теннесси и Кентукки в армию главнокомандующего Уилкинсона. Но Уилкинсон не доверял выскочке из лесных чащоб Теннесси. И когда Джексон уже приближался к расположению армии, он получил приказ вернуться во свояси. Джексон вернулся домой обиженный. Но эпопею с его несостоявшимся походом нельзя назвать неудачей.
Джексон показал себя прирожденным лидером. На обратном пути он не давал солдатам унывать, он умудрился добывать еду, ночлег и фураж для лошадей. Когда начались болезни, он приказал офицерам идти пешком, отдав лошадей для перевозки больных солдат, и сам первым отдал 3 своих. «Где мы?» — спрашивал в бреду больной солдатик, и Джексон отвечал голосом, слышным во всей колонии: «Идем домой, сынок!» И солдаты откликались радостным гоготом.
После этого похода президент Монро, уже не задумываясь, послал Джексона усмирять индейцев Red Sticks, а потом отвоевывать у англичан Флориду. И зимой 1814 года, когда англичане стянули силы к Новому Орлеану, Джексон пришел туда уже настоящим генералом с прозвищем Old Hickory – Старый Орех. В городе не без ужаса ждали прихода лесного грубияна, и Джексон начал с того, что очаровал новоорлеанских дам на балу в его честь. И только после этого показал свое настоящее лицо. Он ввел комендантский час, он наложил запрет на вывоз из города товаров, чтобы в погоне за профитом торговцы не нарушили снабжение армии. Он встретился с предводителем местных пиратов, выразил восхищение их военным искусством и поставил их команды к пушкам, потому что в артиллерии им не было равных. Он сформировал негритянские отряды. Город роптал, но терпел. И у Джексона было столько добровольных лазутчиков, что он сразу узнавал обо всех маневрах англичан.
Неожиданности начались в первый день битвы, 7 января 1815 года, когда загрохотали пиратские пушки и разнесли в прах почти все батареи англичан. Главная битва, изменившая ход американской истории, произошла 8 января. Продуманная англичанами тактика сорвалась из-за трудностей речной переправы и из-за плохой связи. Но главное, Джексон успел укрепить свои слабые позиции. Американцы выстроили высокий бруствер, за которым стояли плечом к плечу охотники-снайперы, и когда англичане пошли в атаку по болотистому полю, их встретил шквальный огонь теннессийских винтовок и кентуккских мушкетов. Битва кончилась в полдень. «Потери англичан страшные», — писал свидетель битвы. 2000 ветеранов наполеоновских войн остались лежать на поле, и поле стало красным.
Американцы потеряли 13 убитыми и 39 ранеными. Самая ужасная деталь битвы за Новый Орлеан в том, что она состоялась через 2 недели после заключения мира. Его подписали в Европе, а новости-то шли медленно.
Это была такая сокрушительная победа, что американцы не могли не выказать Джексону своей благодарности, и они избрали его президентом. Под Новым Орлеаном была не просто победа, это был конец унижениям. Дипломаты писали: «Впервые едем в Англию с высоко поднятой головой». В Америке многие боялись избирать Джексона президентом, он мог обернуться Наполеоном. Но Джексон оказался преданным служителем и защитником демократии. Он стал символом важных перемен в стране. Теперь правительство не составлялось больше из членов привилегированной элиты, а стало по Конституции выбираться народом, из народа и для народа.
Эндрю Джексон получил столько ранений, в его теле и костях сидело столько пуль, что друзья шутили: «Эндрю звенит, как мешок с монетами». Но это не были боевые раны. Джексон 13 раз дрался на дуэлях. На 10 из них защищая честь жены.
Это ключ к пониманию Джексона. Тень незаконного начала их брака лежала на них обоих с самого начала политической карьеры Джексона. Пресса, а иногда и политики, обсуждали это в самой грубой форме, что доводило Рэйчел до отчаяния. В 1828 году, когда Джексон боролся за президентский пост с Квинси Адамсом, пресса опять начала грубейшие нападки. У Рэйчел, которой был уже 61 год, случился инфаркт, и она умерла через 3 недели после инаугурации Джексона. Джексон считал, что его жену убили его политические противники, и никогда им этого не простил.
Для Джексона клевета была так невыносима, что когда министерские жены отказались принять в свой круг жену его госсекретаря Итона по причине ее предположительного легкомыслия в молодые годы, Джексон наотрез отказался с этим считаться. Дошло до того, что несколько министров ушли в отставку. Конфликт получил название «скандала нижних юбок», и Джексона обвиняли в том, что он не нашел дипломатического выхода из положения. Но это были не главные обвинения в адрес Джексона. Главное, что ставится ему в вину, указ 1830 года о переселении индейцев.
К моменту введения указа индейцы к востоку от Миссисипи были уже безопасны. В обществе победило сочувствие к ним. Ставились пьесы и писались романы, в которых индейцы даже первого века колонизации были представлены безопасными, мудрыми, доверчивыми народами, что было, конечно, абсолютной сказкой. Но позже, в условиях победившей культуры белых, опасность грозила уже индейцам, и для них было единственным спасением уйти на запад, в отведенные им районы, с деньгами, уплаченными за их земли, жить там по своим законам и постепенно, поколение за поколением, приспосабливаться к незваным соседям, безумным американцам.
Но реально это переселение часто выливалось в трагедии, вроде переселения индейцев Чероки, когда из 7000 индейцев 3 погибли.
И все же не пересели их, Джексон, их истребили бы или белые, или другие племена, как они истребили магикан. Благодаря этим ужасным переселениям у нас все же сейчас живет 4,5 миллиона индейцев. Я думаю, Джексон был великим президентом отчасти и потому, что имел мужество выбирать между плохим и ужасным, когда не было другого выбора. Он во многом изменил ход истории. При нем штат за штатом установили общее избирательное право для каждого белого взрослого мужчины, независимо от дохода и статуса. Он говорил в инаугурационной речи: «Граждане Америки суверенны. Их воля – закон, правит большинство».
Профессор Кейтон, признавая Эндрю Джексона действительно символом демократии, считает, что на его примере наглядно видны и плюсы, и минусы демократии.
Джексон никого не слушал, когда был уверен в своей правоте. И пример – его война со Вторым национальным банком. Он разрушил банк как опасную монополию и дал шансы местным банкам. Но он не слушал голосов опыта, предупреждавших об опасности. Местные банки пошли в разнос, стали одалживать деньги, не обеспеченные золотым запасом. И это стало, если не причиной, то сильно способствовало биржевой панике 1837 года. Так что Эндрю Джексон стал одновременно символом и триумфа демократии, и ее опасной тирании.
«Укрепи меня, о великий бог демократии», — писал Герман Мелвилл. «О ты, дух равенства, накинувший свою королевскую мантию на все человеческие существа! Ты, кто выбрал Эндрю Джексона как один камень из груды щебня, и посадил его на боевого коня, и вознес его выше трона, и оценил высокие свойства его души, иногда темной, и одарил его трагическим милосердием! Ты, кто выбирает из общей толпы борцов, укрепи меня, о Бог!»
Вы слушали материал Марины Ефимовой о Эндрю Джексоне, седьмом американском президенте.